«Человек из телевизора».
Нас двое, а почему я вывожу 4 микрофона?
Здравствуйте, ждем.
Кого ждем, да. Ирина Петровская, Ксения Ларина, программа «Человек из телевизора». Ну, пейджер, вернее, не пейджер, а наш СМС-агрегат кишит возмущенными телеграммами. Вы смотрели этот ужас? Вы смотрели? Ну, давайте мы, во-первых, мы успокоимся. Там много было ужасов, которые стоит обсудить. Напомним еще раз номер СМС. +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-36-59. Ну, давайте сразу начнем с чего-нибудь.
С ужасов.
Да, потому что их много было, кошмаров. Но я не могу пройти мимо телеграмм, посвященных программе «Византийский урок», так она называется.
Да, «Гибель империи Византии».
Ага. Здравствуйте, Ирина, пишет Владимир Калачев. Если вы посмотрели «Византийский урок», то вам не показалось, что его идея перекликается с идеей фильма сталинских времен «Иван Грозный». Проходит десятилетие, вроде потихоньку продвигаемся к демократии, а наши мастера искусств продолжают угодничать перед правителями, стараясь подтасовать исторические события так, чтобы потрафить действующему режиму. Как от этого тяжело на душе. Иван Грозный, по крайней мере, сделали великие мастера, его можно было поэтому смотреть. А нынешние византийцы, в кавычках, сочинили бездарную агитку, но получили за свое творение, подозреваю, больше мастеров сталинской эпохи. Ну вот это одна только из... А, вот еще Соня пишет. Присоединяюсь к вопросу про византийский урок. Сейчас смотрю его в интернете, несколько раз чуть от смеха со стула не упала. Как он вам? Это они что, всерьез? И здесь уже... Это я читаю то, что на интернет только пришло. И здесь уже есть на нашем... СМС-ленте то же самое, вы смотрели этот кошмар. Ну, в общем, давайте мы про это немножко поговорим. Я думаю, что стоит остановиться поподробнее, потому что это знаковое явление. Тем более, что Тихон Шевкунов, так, по-моему, фамилия,
да.
Считается, что он является...
Нет, Георгий Шевкунов, да? и при этом отец, по-моему, Тихон,
да.
Что ли?
Отец Тихон. Да. Считается, что он является духовником нашего президента.
Владимира Путина. Считается,
ну,
да.
Говорят, что...
Откуда мы знаем, точно не стояли, что он называется.
Раньше он не был замечен в ведении авторских программ.
Ну, если ты заметишь, в общем, священнослужители, да, не очень часто ведущие. Да. Или же это другой жанр, это типа слово пастыря. Да. Человек сидит и проповедует, а здесь именно священник был в роли ведущего. Даже не программа, а это на фильм претендует. Да. Да? Вот. Но мне кажется, что вот слава богу, да, вот эти отклики, что наши слушатели все прекрасно поняли. И если это так, и если люди действительно это сходу понимают и видят, что это не столько и совершенно не только история, да, потому что историки как раз первые кричат о том, что здесь и подтасовки, и несоответствие историческим фактам. Я, естественно, не историк, но...
Мы здесь невооруженным глазом.
Мгновенно и невооруженным глазом увидели абсолютно пропагандистский накал этого произведения. При том, что если бы это был не отец Тихон в рясе, а, например, подставить туда того же Леонтьева или Мамонтова, будет вот ровно то же самое, потому что это сегодня преобладающая, превалирующая, доминирующая пропагандистская идея, что России нужна стабильность. Там очень много таких прямых аналогий, да, когда говорится о том, что погубило Византию, что не было стабильности, что каждые четыре года меняли
Запад
императора.
Погубил.
Уж само собой, конечно, Запад и олигархи. И даже есть прямая аналогия беглые олигархи. Тогдашний олигарх по имени Виссарион, который убежал в Рим и после этого оттуда, значит, строил козни.
Сейчас все это как-то не совсем неприлично. Это какой-то для, не знаю, для какого уровня эта передача? Объясни мне, для уровня какого? Детского сада?
Нет, это для уровня
тех людей. Для 3-4-летних детей, которые впервые вообще знакомятся с историей страны?
Да, безусловно, и таких огромное количество. И это рассчитано, я думаю, в первую очередь на сегодня, к сожалению, в историческом плане, достаточно необразованную молодежь, которая воспринимает все это как откровение. Ну, а как еще воспринимать,
если
стоит... Но они в школе
учатся.
Послушай, у тебя ребенок в школе. Он учит историю прекрасно.
Но ты знаешь, он во всяком случае, если ему это показать, слава богу, он этого не видел, я тебе уверяю, что несколько фактологических замечаний он сделает сразу же на своем уровне.
Да, возможно. Но сейчас немножечко, может быть, вырос уже уровень образования. А вот если посмотреть на сегодняшнее поколение чуть за 20, от 20 до 30, когда вот это вот все там
рушилось.
Разные, безусловно. Но ты не будешь спорить, что все равно исторические знания, даже и у нас они, кстати, не не ахти какие великие.
При всем прекрасно таком. Понимаю. Я да. не готова спорить с историками, как и ты. Но когда я это смотрю, я вижу лажу, она из всех дыр лезет. Ерунда какая.
Безусловно. И это кукольный очень театр. Хорошо, если это люди чувствуют вот на уровне таком осязательном, обонятельном, да, что здесь идет запашок совершенно очевидный. Я думаю, что это произведение вот из разряда тех, которые сделаны где-то на стороне, принесены и размещены в эфире государственного канала, потому что у государственного канала, естественно, обязательства не только перед государством, а и перед конкретными людьми. Я думаю, что это тот приказ, который нужно просто взять под козырек и исполнить. Потому что, опять же, Олег Добродеев, мой уважаемый
это
Олег Борисович,
канал России,
он историк, да. И поэтому представить себе, что историк пропустил сам, да, отсмотрев это, вот такую вот развесистую, да,
то есть, значит, это
непонятно
не обсуждается, получается,
я уверена,
что так.
Я уверена, что именно совершенно не случайно все, кто пишет сегодня об этом кино, извините, подчеркивают, что конкретный священнослужитель еще имеет отношение... так или иначе, к президенту. Вот поэтому это, причем это изначально было понятно, что это такое будет. Удивительно, что рецензии появились еще до появления фильма в эфире. Я знаю, что был пресс-показ, где да, до того, как фильм был уже показан на телевидении, и поэтому рецензии появились даже раньше, чем он вышел. И большинство моих коллег тоже совершенно однозначно и справедливо однозначно оценили это как абсолютно такой вот пропагандистскую в худших или лучших традициях нашей пропаганды вот такую вот штучку, так скажем.
Такой основы православной истории. Если есть основы православной культуры, то это вот на наших глазах творится, пишется небрежно так, быстро православная история.
Ну и потом, ведь мы же знаем прекрасно, что умеючи можно любую абсолютно историю приспособить, да, актуализировать и сделать неким вот образцом или для подражания, или наоборот, для того, чтобы посмотрели и увидели, как не надо.
Давай мы сделаем так, чтобы потом не возвращаться к этому. Прямо сейчас несколько звонков именно на эту тему. Насколько вот наши слушатели, они разделяют такое вот впечатление, сложившееся у многих, в том числе вот и у нас, у ведущих этой программы, от этой работы псевдоисторической, которая называется...
«Гибель Византии или империи» сейчас. Или...
«Византийский урок». «Гибель империи»
да, византийский урок.
Пожалуйста. Наш телефон 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Добрый день. Добрый Меня день. Зовут Григорий, я звоню из Москвы.
Да.
Я смотрел этот фильм, знаете, я его до конца досмотреть просто не смог, я позорно уснул. Вот. Понимаете, вот послушайте до конца, что я вам скажу.
Да.
Наш уважаемый Верховный и его команда, они германисты. Они повторяют ошибки Третьего Рейха. И вот эта пропагандистская геббельсовская штука слеплена вот именно по этим таким не очень хорошим сценариям. Вот. Это, знаете, ура. Это ура пропаганде Третьего Рейха. Это ура Геббельсу. Вот. Это сделано очень хорошо и нагло. Это, знаете, это эпатаж абсолютнейших бездарей. Это эпатаж вседозволенности.
Да.
Никакой истории, никакого такта, ничего. Это, понимаете, это кошмар. И самое главное, что это, еще ведь вы поймите, ходит человек, священнослужитель в облачении, все. Это еще и просто диверсия. Мы и так с Русской Православной Церковью, с ее традициями, с ее духовностью проблемы, да, с возрождением ее престижа и авторитета в народе, а не у чиновников, которые там левой рукой крестятся. Вот. Еще и вот это, понимаете, еще и такой подарок нашей дорогой, я человек сам верующий, понимаете, и вот такой подарок еще. Отвратительно, понимаете? Отвратительно, и самое, вот вы правы совершенно, что рассчитано на людей, которые книг не читали, историю не знают. Вот. Ну и вот, пожалуйста.
Зато потом в разговоре они могут щегольнуть знаниями,
да, конечно,
почерпнутыми
конечно.
Из этого сериала. Конечно.
Да, вы показали. Да. Смотрите, как. Вот оно-то. Очень плохо, понимаете? Это вот 30-36 год, Олимпиада в Мюнхене, и вот туда. Вы знаете только, что хочется сказать. Конец у этих всех национальных лидеров вот заканчивается все бункером. Вот мне очень знаково было, когда накануне выборов в Госдуму, вот в ту ночь показывали фильм «Бункер».
Угу.
Вот. Ну, просто замечательно.
Как вас зовут, еще раз представьтесь?
Меня зовут Григорий.
Спасибо вам большое, Григорий. Мы вас выслушали целиком, ваш монолог, не прерывая. Ну, тут добавить нечего.
Нет, только одно, что не обязательно геббельсовская. В общем, но пропаганда, она виду... строится, да, по одним и тем же принципам. И те, кто да. привели в пример, например, Грозного, да, они тоже, в общем, абсолютно правы, потому что всякая пропаганда, она основана на том, что...
На упрощении, как, на схеме,
на лжи, притягивании за уши определенных фактов, которые играют на ту или иную концепцию или не играют. Что меня обнадежило в словах Григория, помимо того, что он человек образованный, да, и все-таки он смотрел совсем другим взглядом образованного человека, что уснул к концу. Это означает, что необразованные, да, которые, в общем, смотрят телевизор в основном Муз-ТВ, там, ТНТ и так далее, молодые, я имею в виду, люди, увидев в качестве ведущего вот этого товарища в рясе, я думаю, тем более смотреть просто не стали.
Ну, дай бог.
Ну, мне так кажется, дай потому что все-таки я более или менее представляю себе, как сегодня воспринимают телевизор
молодые. Я тебя поздравляю с днем рождения твоей дочери.
Ой, спасибо, да. Вот,
вот
я
кстати,
точно. Вот, про
типовой
дочь скажу.
Продукт, пожалуйста.
Да, вот никогда в жизни она бы это не стала смотреть. Вот и все. Даже не потому, что ей интересно, неинтересно. Ну, вот не станет уже. Она вообще телевизор, я много раз на эту тему говорила, что меня отчасти обнадеживает, что люди вот этого поколения телевизор смотрят крайне мало, крайне. Их сфера — это интернет, общение там клубное, просто компания. Но если смотрят, я просто смотрю, когда захожу, да, то это либо СТС, либо там МТВ, то есть либо музыка, либо какая-то вот молодежная продукция. Не ахти какая, но там хотя бы нет вот этой вот мерзостной пропагандистской доминанты.
Еще один звонок по этому поводу. Давайте примем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Может быть, не хотят про это говорить. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Марина.
Да, Марина.
Я бы хотела сказать тоже несколько слов. Я бы вообще не очень обольщалась вот такой абсолютной глупости и проходимости этого фильма. Дело в том, что картинка-то была великолепная, вот что обидно. То есть
наш слушатель, простите, Георгий, он как раз про это тоже говорил, что сделано это очень качественно.
Прекрасно,
да, по телевизионному формату, очень хорошо.
Да, там было много вещей, которые просто являются даже с точки зрения образования запретными. Их нужно, я не знаю, там Министерство образования просто выкорчевывает, так сказать, каленым железом. Например, тот же самый Виссарион, который, да, там, так сказать, нехороший олигарх, но это человек, из-за которого в Европу попали величайшие ценности, так сказать, утраченные после античности на греческом языке. И только благодаря ему, там, если я сейчас не ошибаюсь, чуть ли не Альмагест, так сказать, известен, только Птолемея. Или когда идет картинка о том, что нехороший Запад влияет на хорошую Византию, при этом показывают фрески Равенны, ой, не фрески, простите, а мозаики Равенны, итальянской, да, естественно, византийском стиле выполнены.
Ну, да, у вас
выполнены.
Уже претензии исключительно вот такие исторические фальсификации, на ваш взгляд,
да,
там, нам предлагают.
Все
да?
на фоне фальсификации. Да. А что касается того, что человек заснул к концу фильма, но в конце же была поставлена самая главная жирная точка,
ну-ка.
Когда было сказано, что Сталин возвратил, так сказать, византиистику в 43-м году, потому что наконец-то понял, у кого нужно учиться истории. Сталин понял, вот, так сказать, вот Византии и так далее. Поэтому это просто на фоне вот таких, так сказать, прекрасных, это можно было смотреть просто как передачу, хорошую туристическую передачу, но вот с таким фоном это просто вредитель, действительно, я с этим
согласна. Спасибо. Спасибо большое.
В общем, под рубрикой «Неочевидное и невероятное».
Ир, ну давай мы на этом закончим, потому что у нас есть что обсудить, поэтому давайте так, дорогие друзья, мы выслушали два мнения ваших. Пожалуйста, не обижайтесь, следующий звонок, который мы будем принимать в течение программы, чтобы про это мы уже больше не говорили, это жалко времени.
Ну, заметим, что мнения сходные, при всем при том, в общей своей, да, вот в основе они сходные.
Я не смотрела программу «К барьеру», но судя по взрывающемуся интернету и живому журналу, я поняла, что там опять же творилось что-то такое очень горячее и эмоциональное.
А что, чем они взорвались-то?
Ну, там такая тема была...
Тема была обсуждение, за основу была взята...
Самосуд или что?
История боксера вот этого в Питере, по-моему, Александр Кузнецов, который, защищая своего ребенка, забил его насильника. И,
а там все произошло? Там есть какие-то предъявленные уже доказательства того, что преступление произошло?
Нет, об
что
этом
ребенка изнасиловали,
нет.
Что это действительно педофил был?
Это как раз вот если...
Что разбиралось?
Разбиралась сама история... права-то, да, если сформулировать так, что можно ли в целях самообороны, защищая своих родных, защищая себя, вот идти вот на такие крайние меры, и как должно реагировать общество.
Спорили и Дмитрий Быков и...
Михаил Веллер. Угу. Михаил Веллер, естественно, говорил, что это единственный возможный путь, поскольку если тебя и твоего ребенка никто не защитит, то ты только сам себе и остаешься, да, угу. опорой и поддержка. А Дмитрий Быков говорил о том, что он абсолютно понимает мотивацию этого человека и людей, подобных ему. И, наверное, действительно, там каждый здравомыслящий мужчина поступил бы, может быть, так же. Единственное, что он предостерегает от того, чтобы возводить это в ранг героизма, такие угу. поступки. Ну, в частности, кстати, там параллельно речь шла и о Калоеве, который как-то там не крути, да, что это огромная, действительно, просто невероятная, неосознаваемая нами даже человеческая трагедия, но при этом возведение его в саны, в ранг героя святого, это недопустимо.
А национальная Быков, карта там как-то вообще...
Быков отстаивал такую точку зрения, что любой закон, пусть даже если он несовершенный, это все равно лучше, чем вот его такой вот там, да, самосуд и беззаконие. Mm-hmm. Другое дело, конечно, что и законы наши тоже нуждаются в разных там еще корректировках.
А национальная тема там возникала, судя по всему?
Национальная? Речь шла, конечно. Да. Поскольку в вот этом вот педофильстве подозревается, ну, убитый, во всяком случае, человек, он среднеазиат, я сейчас не
узбек.
Могу, узбек или таджик, да, то особенно Быков, опять же, эту точку зрения отстаивал, что вот, не дай бог, еще на этой основе будет раскручиваться, она невольно раскручивается, вот эта национальная история, да, что обязательно педалируется национальность человека, совершившего mm-hmm. всякое вот такое вот подонство, что еще более опасно в сегодняшней ситуации, когда ксенофобские настроения очень сильны. Вот, поэтому я не знаю, почему там до такой степени гудит интернет.
Я
возможно,
думаю, что
просто сама тема очень многих задевает.
Просто мнения разделились. А как голосование там прошло?
Голосование было в меньшинстве. Причем вообще, я заметила в последнее время очень небольшие цифры звонящих. Ну, буквально там, дай
вообще
бог...
Участников
да? всего этого голосования. Ну, дай бог, мне кажется, 1040, может, набралось в общей сложности, а может, и меньше, я не подсчитывала. Но с большим перевесом победил Михаил Веллер. Mm-hmm. Хотя вот так, по большому счету, если говорить, они не очень сильно, что Быков, что Веллер, отличались в точках зрения. И Веллер не отстаивал целиком, да, самосуд как единственную возможность защиты. И Быков не настаивал на том, что... это категорически нельзя делать, да, то есть он внутренне принимал и понимал человека, который это делает. Единственное, только вот его была идея в том, что ни в коем случае эти вот факты личных трагедий людей, которые в такие истории попали, не стоит возводить в вот угу. этот вот в ранг героизма.
Перед перерывом вопрос к тебе от Ники. Уважаемая Ирина, прокомментируйте, пожалуйста, выдвижение вашей кандидатуры в Общественный совет по нравственности СМИ. С такой инициативой выступила Русская Православная Церковь, уже заручившись поддержкой главы Совета Федерации РФ Сергея Миронова. Я про это говорила когда-то, помнишь?
Да, я узнала об этом исключительно из сообщений в каких-то других средствах массовой информации. Ко мне никто с этим вопросом не обращался. Никто меня об этом не предупреждал. И, может быть, я какой-нибудь совет бы и вошла, но я должна посмотреть, в каком я окажусь там контексте, окружении. Я себя довольно плохо представляю рядом с, при всем моем уважении, при том, что я и там сама принадлежу к православной церкви, да, ну там крещена во всяком случае, но я очень не люблю вот этот вот... тип, да, общественных советов по нравственности, где тон задают люди в рясах и пытаются телевидение, светский абсолютно, а с их точки зрения и бесовский институт, тоже вот включить вот в это вот в лоно, направить церкви и их представление о прекрасном. И опять же повторю, тысячу раз я должна посмотреть, кто там окажется рядом.
То есть тебе пока никаких предложений никто
никаких.
Не...
Никаких. Я говорю, что я это читаю в прессе с огромным изумлением.
Ну что же, новости, потом продолжим программу.
Человек из телевизора.
У нас уже ничего с тобой не запускается тут, Петровская. Смотри, ни заставки, ни музыки, ничего.
А может, мы уже давно в эфире?
Мы давно в эфире, на самом деле. Оль, несколько лет. Напомним, номер телефона 363-36-59 и номер смс плюс 7-985-970-45-45. Вот по поводу молодежи я специально искала, нашла вот эту телеграмку, которая пришла на наш интернет-сайт, продолжая эту тему. Ольга нам пишет: в четверг на ТВЦ порадовала передача «Только ночью». Было обсуждение ситуации с Косово. Были молодые люди с Германии, Сербии, Абхазии, России с разными мнениями. Получился умный спор без криков, аргументов «дурак сам дурак» с желанием разобраться. Взрослым политикам можно бы поучиться. Это обнадеживает, то есть есть другая молодежь, не только наша.
Не знаю, я как раз вот этот формат «Только ночью» до сих пор не могу как-то принять и вот понять, потому
эту
что наоборот...
Ты видела последнюю?
Да, я хочется сказать, я все смотрю.
Да-да-да.
Не согласна. Наоборот, мне кажется, что там очень много криков, воплей, каких-то забалтываний. Вот ощущение, что совершенно все равно людям, приходящим туда, что обсуждать реально. И этим эта программа похожа на другую, мы уже говорили, очень близкого к этому формата. Вот это вот «Решите за меня», uh-huh. которая выходит на том же канале, в той же клубной атмосфере, вот, где тоже, к сожалению, большая проблема в том, вот как люди друг друга слушают и слышат ли, и, собственно, о чем говорят. Мне вот этот тип дискуссии, при том, что, в принципе, мне казалось бы, что это действительно...
Называется «хоть что-то».
Ну, «хоть что-то», да, но вот все время в этом «хоть что-то» мне очень многого, к сожалению, не хватает. Но сейчас мы еще должны, мне кажется, обязательно все-таки вспомнить то, под чьим знаком прошла вообще эта неделя, программа, посвященная Высоцкому. Я не знаю, обсуждали вы тут до меня с кем-нибудь это в эфире?
Нет. Это было давно, это же было в воскресенье.
Это суббота. Было в субботу, воскресенье.
Неделю назад.
Конечно.
Да, да, да. Давай,
ну,
пожалуйста.
Во всяком случае, да. Мы это еще не обсуждали.
Да, мы только собирались смотреть.
Фильмы в большинстве своем, не знаю, согласятся ли со мной слушатели, были на редкость удачные и не заходили вот за ту границу, где начинается уже, опять же, вот желтизна, клубничка и всякие другие, значит, неприятные нам всем вещи.
Кому-то очень приятно.
А может, кому-то приятные. Но большинство, если спросишь, скажут, что тоже противно. А здесь вот этого не было. То есть это все-таки были в каких-то случаях попытки просто рассказать добросовестно биографию, а в каких-то случаях попытаться понять, что это был за человек, попытаться понять в каком-то случае природу его творчества, его невероятного успеха именно вот среди самых-самых разных представителей народных масс. В каких-то случаях даже вот история любви, чего я всегда очень боюсь. «Последний поцелуй» Марины Влади, она была рассказана исключительно деликатно.
А потому что она ею была рассказана.
Может быть, именно потому, что она была рассказана...
Потому что ты вспомни, что было взято за основу, моноспектакль ее, в котором, по сути, она об этом и рассказывает.
А в свою очередь основой моноспектакля стала ее книга, которая там, может быть, и вызывала в свое время какие-то протесты и у родственников. Но здесь, в общем, тоже вот эта вот основная тема болезни и трагедии, она все-таки не в такой степени педалируется, как это было в ряде других программ. И вот эта часть мне показалась очень и интересной, и важной. Так же, как программа Эльдара Рязанова 20-летней давности,
старая, да.
Показанная вот так вот нон-стоп, все четыре программы подряд. Понятно, что уже технологически, по картинке, телевидение давно ушло вперед, но в ней ужасно подкупает вот эта тщательность и тщательность подхода к исследованию тоже биографии героя. И абсолютно нескрываемая mm-hmm. любовь самого Эльдара Рязанова, к нему невероятное уважение. И там песни даются не как фон, как часто бывает, а целиком и полностью. И причем важные, тоже важные, знаковые песни из творчества Высоцкого.
Там все-таки целый цикл был, у него была возможность вот так временем щедро распоряжаться, поскольку там было несколько программ. Поэтому он имел возможность песню дослушать до конца.
Совершенно верно, но замечательно, что mm-hmm. этот цикл... Тем да. не менее, показали. Да, ну, да. Я не знаю, был ли он там чуть-чуть урезан. Мне показалось, что даже и нет. И в частности, например, там еще забавно по-своему, что поскольку это 87-й год, когда рассказывается о театре на Таганке и о самом Высоцком в театральной ипостаси, например, не упоминается про Любимова никаким образом. Просто Любимов, я так вначале несколько была шокирована, потом mm-hmm. сообразила, что Любимов еще в этот момент не вернулся на родину. Еще mm-hmm. был... лишенный советского гражданства, пребывал на чужбине. А неприятное очень впечатление на меня произвели вот эти посиделки в сочетании с концертом.
Я почему-то была уверена, что это своя колея. Я ждала этот вечер как свою колею.
Свою колею, если ты видела в конце, сделали в качестве маленького репортажика о том, как, причем в том же антураже, в той же студии.
И так это все было скомкано, снято, быстро-быстро.
Быстро-быстро, совершенно верно. Мне кажется, здесь все было неудачно. И в первую очередь вот эта сама идея, собственно говоря, рассказать не о высотах, а привлечь максимальное количество медийных персонажей.
Желательно лиц Первого канала.
И желательно лиц Первого канала, разумеется, которым, в общем, как мне показалось, все равно было о чем говорить, и они приходят на любую программу. И, собственно, цель-то здесь продемонстрировать, что вот ты на плаву, ты медийный. Разумеется, были исключения, чтобы меня, не дай бог, не обиделись. Например, там Алла Демидова или Белла Ахмадулина, которые пытались, или там Волчек Галина Борисовна, которые пытались что-то рассказать личное. А так вот было ощущение, я, в общем, там, и были такие даже мнения и рассказы. Я его не знала, но там для меня он много значит. Или же... Возможно, конечно, это такое свойство прекрасное монтажа, когда остается мусор. Да, ну, Владарскому, который дружил с Высоцким, наверное, есть рассказать чего о своем друге. Он до последних дней дружил, кроме того, как они покрошили раковину в общежитии. Ну, вот и так далее. Было ощущение какой-то удивительной необязательности, непопадания.
Да, меня еще удивило воспоминание Иосифа Кобзона о том, как Высоцкий просил купить у него песню.
Да,
а я ему сказал, что мне песни не продают. Типа, мне их дарят. Ну, в общем, какая-то.
Но тем не менее, дал четвертак по издержавшемуся Пииту.
Человек, как сказал один человек, комментируя все это, человек похож на свои воспоминания.
Нет, даже не в этом дело. Опять же, повторю, может быть, он чего-нибудь еще вспоминал, потому что Кобзон, в общем, человек, который известен тем, что он действительно многим помогал, и, в частности, все знают прекрасно, что когда Высоцкий умер, именно Кобзон пробил ему место на Ваганьковском кладбище и так далее.
Но... А Ерофеев что вспоминал? Тоже какое-то что-то такое странное было, прозвучало.
Видимо, что-то. Была идея такая, что вот какой-то человеченки добавить, но вместо человеченки был, к сожалению, очень во многих воспоминаниях просто мусор. Который совершенно ничего и ни к чему не добавляет. А самое главное, ведь вот кто-то сравнивает, например, это с голубыми огоньками форматом, но в формате в лучшем, да, вот в лучшие годы голубых огоньков все-таки была общая атмосфера некоего празднества, да, про празднование, торжества. Может быть, это тоже достигалось там, с помощью монтажа или как-то, или массовки хлопали, значит, сейчас давайте слушаем этого. Здесь меня поразило, что никто никого не слушает. За одним столиком
все
кто-то там свой воспоминанс, а остальные...
Скучают откровенно.
Не скучают, нет, даже не скучают. Они тут же прямо на этом фоне активно трепятся, радостно смеются. Это, конечно, все замечательно, но...
Послушай, а ведущий?
Атмосфера совершенно, вот атмосферы не было никакой. А если даже она на секундочку возникала, то она мгновенно разрушалась исполнением песен, потому что, ну, удач среди этих исполнителей и исполнений, может быть, были там одна-две, а остальное все просто вот за сердце, честное слово, хватаешься.
И это еще все не видела всего, потому что, как мне рассказали очевидцы этого события, у меня была приятельница на этом вечере, сидела вот на этой записи этой программы, а там как раз сидели вот эти девоньки из «Фабрики звезд», которые иногда мелькали в кадре в качестве сидящих за столиками. Они-то еще и пели, оказывается, Ира. Просто, слава богу, ума хватило все-таки ограничиться, кто там был, колдун или как их там всех
колдун
зовут?
Колдун был, да.
Понимаешь, с колдуном все и ограничить. Потому что они, еще был этот самый Марк Тишман.
Тишман
тоже.
Ну, вот а все девочки не, эти все пели. Не так ребята называются. Ну,
а еще привозили, говорят, еще привозили Арину Шарапову, которую тоже снимали.
А почему привозили?
А она потому сама что не может, там было несколько медийных лиц Первого канала, которые привозили и увозили. Увозили, потому что типа некогда. Их завозили, сажали, снимали, а потом увозили обратно.
Ну да. Да, это тоже теперь так они делают.
Да,
это
да, же, да.
Вот, например, прощание с Татьяниным днем, да, тебя все время выхватывают известные
как
лица.
Как будто зал полон лиц бесконечно известных.
Да, а при этом нету ни одного общего плана, потому что они меняются бесконечно. Именно у меня тоже на проводах Татьяниного дня была моя подруга по имени тоже Татьяна. И вот она как раз рассказывала, когда там бегали и кричали, где такая Татьяна?
Привозили,
вот
увозили.
Быстро ввели в кадр, потом, значит, вымели из кадра, новых посадили. Ну да, это такая технология.
Еще вот которая начала тебе говорить. У меня там было самое начало, оно с самого начала, этот вечер предполагал вот некую, не знаю, как тебе сказать, декорация получилась из всего, и из чувств тоже получилась декорация. Потому что, когда выходит на сцену ведущий и говорит, а как бы вы аплодировали бы, если бы вместо меня вы увидели бы здесь воображение. Владимира Высоцкого, вот так мне и поаплодируйте. Ты мне извини, конечно.
Аплодировали вяло.
Нет, сказать после этого мне нечего. Вот на что он настраивал нас всех? На какой-то такой вот феноменальный, возвышающий всех обман.
Ну, у меня вообще большой вопрос, почему здесь выбрали в качестве ведущего Владимира Владимировича Познера. Он замечательный вообще ведущий, но никак не шоумен, и никогда в этом не был замечен. Да,
и к Высоцкому он очень равнодушен.
Нет, не знаю, как равнодушен или нет, он вообще очень любит песню, и авторскую песню.
Ну, ты говорил знает, про Рязанова, который с каким чувством делал свою программу.
Ну, потому что он знал, потому что он был знаком, потому что это все совсем другое, это живое, это то, что пропущено через себя. Здесь, когда нету никаких точек соприкосновения, я вот потом внимательно посмотрела запись у Владимира Владимировича. Ну, в общем, даже не было никакой истории. Допустим, не знал, как многие другие. И действительно не знал. И говорил, что не знал Высоцкого.
На что его Кобзон ответил.
Да, вы не знали Высоцкого? По-моему, здесь все знают Высоцкого.
Ну, все именно знают. Но у каждого есть при всем при том какая-то своя история, связанная с той или иной песней. Или, например, с потрясением от увиденного в театре или в кино. Здесь даже этого не было. Я думаю, что здесь превалировал такой возрастной принцип. Потому что, ну, Высоцкому 70 лет, и если бы, допустим, позвали вести это шоу так же, как и другие, большинство других, того же Андрея Малахова...
Ильяна Чурикова.
Нет, ну вот возьмем Малахова, да, который очень успешно делает это, когда праздник, радость, молодежь, или не молодежь, но какое-то такое медийное событие, как провод того же самого вот Татьяниного дня. Здесь он выглядел бы все-таки, конечно, неорганично. Почему Никита Высоцкий... отставлен Первым каналом. Я не понимаю, потому что как раз он очень органичен. Да. Тут все, и голос, и он уже это делал неоднократно и вполне успешно. Но он не лицо Первого канала. Значит, вот если исходить из возрастного признака, чтобы это не шокировало людей, например, старшего возраста, либо Познер, либо Николай Николаевич Дроздов. Но Николай Николаевич уже задействован. Задействован, да, он теперь плакальщиком таким стал Первого канала, и было бы, наверное, странно, если бы он еще и ввел это замечательное торжество, но послушай, он тоже отметился тем, что в своей прощании в программе перед тем, как начался этот концерт, вот он вспомнил слова, что хорошую религию придумали индусы, и как там про баобаб, и да, будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Так что все в одну, примерно, в одну копилку складывали.
Давай
в этот
послушаем
день.
Еще несколько звонков.
Да, еще одну вещь хочу отметить. Да. Только вчера был день рождения Бориса Николаевича Ельцина. Я довольно тщательно отслеживала эфир и увидела только один фильм.
Млечинский.
На канале ТВЦ, посвященный ему. Даже в новостях, по-моему, могу ошибаться, может быть, в каких-то новостях что-нибудь промелькнуло, но, по-моему, я, во всяком случае, не видела. Довольно досадно, мне кажется, это если говорить нам об исторической памяти и беспамятстве.
Давайте несколько звонков. У нас есть время для вас. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Ирине Петровской можно задать
да,
вопрос?
Да, говорите, говорите.
Это Жанна Дмитриевна.
Да, Жанна Дмитриевна.
Из Санкт-Петербурга. На днях 23:40 была передача про Вадима Туманова.
Да.
Угу. Да. Очень хорошая передача, да. Но почему-то о нем очень мало говорят. А он много так сделал для нашей страны. Хотелось бы побольше. Вы что-нибудь знаете о нем?
Знаю, спасибо. Конечно. Угу. Знаю и видела этот фильм, его сделал.
Это Вадим Туманов, друг Владимира Высоцкого?
Да, и золотопромышленник, да, золотодобытчик. Да. Добытчик, наверное. Вот человек совершенно фантастической судьбы. Фильм сделал Александр Тихомиров. Хочется сказать, что старожилы должны помнить.
Ах, это Александр Тихомиров.
Вел в свое время, он был политобозревателем Гостелерадио, вел программу «7 дней», она недолго просуществовала. Не знаю, что он сейчас делает. Одно время он был советником кого-то из губернаторов, по-моему, если мне память не изменяет. Но, в общем, я здесь с удовольствием отметила его возвращение, и он ездит с Вадимом Ивановичем Тумановым, по тем приискам, на которых он работал, и рассказывает, соответственно, его жизнь, которая совершенно потрясает всякими извивами, так скажем. Он огромное количество лет отсидел. Ну, чудо, что выжил, потому что это были страшнейшие просто испытания. Это была Колыма. Потом он сделал невероятно много для вот, организации золотодобычи. Он вводил всякие прогрессивные методы в это. Насколько я понимаю, сейчас, наверное, если меня специалист послушает, скажет, ну, совсем ненормально. Потому что не это, в общем, собственно, главное. А главное — масштаб личности, вот эта вот сила преодоления обстоятельств. В результате его разгромили-то, и все его дело уже при Ельцине в результате, да, потому что начались приватизации, и его вообще от этого всего отодвинули. Ну и правильно ты сказала, что это был друг Высоцкого, старше его, по-моему, на 10 лет он старше, который тоже очень много для Высоцкого делал, и Высоцкий приезжал к нему, и так я понимаю, что он, в общем, тоже пытался его спасать.
Да. Он, кстати, во многих фильмах фигурирует, в фильмах про Высоцкого, документальных.
Хотя он да, не из тех лиц, которые постоянно, и, в общем, вообще...
Как и Игорь Кохановский, которого вообще
нету. Я увидела вообще практически впервые, потому что... И никто, кстати, не сказал, что он автор знаменитой песни, которая приписывается, кому только не приписывается, это значит, это скоро, бабье лето.
Это стихи Кохановского.
Да, это стихи Кохановского.
А ему посвящена песня «Мой друг уехал в Магадан».
«Мой друг уехал в Магадан», да. Если заметила, они очень похожи внешне, вот тип такой лица.
Очень хороший человек. Я была бы рада, если бы мы сюда бы вот позвали его на эхо. Хоть разочек бы пришел.
Ну, надо это просто, видимо, инициативу их проявить.
Надо проявить.
Заканчивая про Туманова, очень хороший фильм и, главное, совершенно фантастический герой. Фантастический. Вот, таких мужиков и работяг, и организаторов. Ну, действительно, мы просто их не видим. Это очень обидно, что 23:40, ну, в общем, очень маленькая аудитория.
Да.
Но дело в том, что в 23:40 обычно ведь у нас показывают что-нибудь из разряда научно-популярное, да? А здесь мне кажется, что вот такого героя нам очень важно иметь перед собой и видеть, что они вообще есть, и, слава тебе, Господи, живы еще.
А я, кстати, про героев, можно я в пандан просто добавлю, поскольку продолжаю исследовать пространство спутникового телевидения и подсела, как ты говоришь, на канал «Время», 4 называется этот канал, опять же, Всемирная сеть Первого канала, что удивительно, удивительно. И там идут очень хорошие программы, я тут в выходной день просто подряд смотрела телевизор, вот именно этот канал. И увидела там, опять же, Марину Райкину в программе «Роли исполняют». Увидела поразительный фильм, просто до слез меня прошиб, про Юрия Березина, партнер
Тарапунька
и Штепсель. Фильм 97-го года, правда, но он меня просто поразил своей такой пронзительностью. Он живет, не знаю, жив ли сейчас, жил в Израиле, но случайно там оказался, приехал к своим родственникам, а родственники у него — это семья Леонида Каневского. Он просто, Леонид Каневский, его зять. Вот, приехал к нему, случился инфаркт, он вынужден был там остаться в Израиле. Короче, это такие монологи старого человека, где он вспоминает там свою жизнь, своего партнера, советскую власть, войну, номенклатуру всякую, концерты советские. Замечательно сделан фильм, просто прекрасно. Потом я еще там смотрела монолог, то, что тебе будет интересно, передача, посвященная телевидению времен перестройки. Сергей Шолохов — герой, нет никакого ведущего, он в кадре и, видимо, отвечает на вопросы автора этой передачи, но никакого автора нет, что мне очень понравилось. И Шолохов вспоминает, опять же, вот «Звездное время» Пятого канала питерского, начало «Тихого дона», дома, простите, знаменитую его мистификацию с курёшением «Ленин грипп», и рассказал вообще, как это обсуждалось там в массах среди зрителей, как звонили в обком ленинградские старые большевики, требовали разъяснения дать, и на что секретарь обкома ответил, что это неправда, потому что млекопитающее не может быть растение.
Ну да-да-да, я знаю.
Очень смешно. Потом вспоминали и Виктора Цоя, и вообще вот это время звёздное.
Ну то есть, короче говоря, ты ударилась тоже
мне там хорошо, ты знаешь, мне там очень хорошо. Я с большим удовольствием там сижу и всем рекомендую, если у кого есть возможность.
Если кому хочется убежать от действительности, то...
Нет, правда. Они как раз именно вот там, если канал «Ностальгия», он действительно вот нам позволяет убежать от действительности, то здесь такой нет ретрухи тупой, понимаешь, без комментариев. Здесь человек из сегодняшнего дня на это смотрит. И этим, конечно, этот продукт ценен. Просто молодцы. Бывает такое. Извините, что я столько времени заняла. Но когда мы так редко хвалим кого-то, что всегда, когда это делаем, хочется успеть, да?
Ну да, но тем не менее, да. Что-то сегодня и похвалили.
Дима.
Алло, здравствуйте. Алло. Да-да, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Анатолий Николаевич, Москва.
Да, Анатолий Николаевич.
Я слушаю вас постоянно. Вот такой вопрос. Даже я разговариваю в эфире с Алексеем Алексеевичем. Вы не много делаете очень приятного и нужного, спасибо. Но вы не очень любите камерный музыкальный театр.
Ради бога, простите, эта передача посвящена телевидению. К сожалению, здесь мы про театр, к моему большому сожалению, про театр не говорим, а если говорим,
нет,
то
если
в контексте
говорим,
телевидения.
Конечно,
да,
только благодаря тому, что изредка появляется театр тот или иной, как правило, конечно же, на канале «Культура».
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Санкт-Петербург.
Да, Сергей.
Скажите, пожалуйста, удалось ли вам увидеть сюжет по НТВ в новостях о печальном событии, о похоронах детей в городе Бугульма?
Вы знаете, вот тут про это пишут, я, к сожалению, не видела, боюсь что-то такое комментировать, вот Ира тоже не видела.
Да, я тоже.
Сергей, расскажите нам, пожалуйста, что это за сюжет, который произвел, как, судя по всему, такое шокирующее впечатление на многих наших слушателей.
Ну, я до сих пор не могу, да, до сих пор не могу отойти, вот, честно говоря.
Вот, ну, расскажите нам, что это, пожалуйста.
Ну, вот был сюжет, как хоронили 4 мальчиков, которые под лавиной погибли в Бугульме, вот, ну и после этого сюжета на фоне крестов появляется Алина Кабаева, такой дорогущей норковой шубки, и рассказывает про программу «Газпром» детям, которая, вот она лично говорила с Дмитрием Медведевым, и что вот скоро будет построен мега-мега-комплекс какой-то лыжный, и детки будут все там кататься, и никто не будет погибать.
Это прямо там было? Она там была, в Бугульме?
Это прямо на фоне кладбища.
То есть вот после похорон, да?
Да, прямо во время похорон, да, она как представитель «Единой России», по всей видимости. Вот. Вот было очень неприятно. Ну, неужели уже в предвыборной кампании используют и похороны детей?
А это не предвыборная кампания, Сергей. Это как бы наша жизнь. Это уже не предвыборная кампания. Зачем она нужна сегодня?
Ну, вот очень
кого
печально.
Они там продвигают? Не Миронова же? Нет же. И не Единую Россию даже уже.
Ну да. Уже такое ощущение, что уже ложишься в кровать с жене и думаешь, лежит ли там Медведев или нет.
Видите, как мы закончили с вами.
Нет, ну это вот тот самый случай, вот когда пиар, да, он становится уже до такой степени бесстыдный.
Да. Что... Голову не придет, что это ужасно, да?
Ну, давай мы вспомним, хотя и не хочется даже вспоминать, как пиарились на фоне похорон других детей бесланских.
Вот кладбище никогда не забудут.
Да, да, да. Воющие, просто черные. От платков, от траурных одежд.
От кладбище, дождя, от
грязи. И идут дождь, и грязь, а на трибуне стоят и там чего-то такое квакают, вякают. Тоже известные
лидеры. И над ними зонтики держат.
Лидеры, а над ними держат зонтики. Но это вот означает, вот когда нет в человеке какого-то нравственного чувства, никакой, вот возвращаясь к вопросу о совете о нравственности, да? Ну вот что тут скажешь? Как это? Осудить, не осудить? Это либо есть в человеке, либо этого нет. И не только в человеке, а еще и в целом политическом движении, в политических лидерах. Как правило, мы видим, этого нет. Элементарного понимания уместности своего появления в той или иной ситуации.
К сожалению. Ну что, еще что-нибудь? Или мы будем уже заканчивать, и что-нибудь ты нам скажешь про следующую неделю? Что-нибудь нам скажешь?
На следующей неделе...
Воскресенье. Что-нибудь нужно ждать интересного? Кино когда-нибудь появится?
Я вот увидела на следующей неделе воскресенье, только обратите внимание, не здесь, а в воскресенье. Будет показан на Первом канале тот самый фильм, который смонтировал Александр Абдулов буквально за несколько дней до своей смерти. И как нам рассказал Константин Эрнст, у них была с Абдуловым договоренность, что они покажут этот фильм, он называется «Лузер».
Он на 3
января. Но 3 января у них он практически стоял в эфире. А когда все 3 января случилось, то они посчитали, что это комедия, и комедию даже с участием самого Абдулова все-таки как-то им показалось неловко показывать в день непосредственно смерти. Я так понимаю, что в следующее воскресенье это вот или 40 дней, или на следующий день будет 40 дней, поэтому там будет по-разному разным каналам несколько фильмов с участием Абдулова, и будет повтор по Первому каналу. Помнишь, был такой очень хороший цикл «Возвращение домой». Угу. И вот тут будет «Возвращение домой» Фергана. Когда несколько лет назад Александра Абдулова, съемочная группа этой программы, привезла на родину Фергану. Там очень трогательно он ходит, вспоминает, общается с людьми, которые из его детства.
Слушай, вот, собственно... а «Лавр» твой показали?
По-моему, теперь на следующей неделе.
Потому что он был в программе сначала неделю назад.
Не пойму, что
потом
там происходит.
Потом он был в программе вчера.
Вот я не знаю, показали его вчера.
Церемония вручения премии
нет.
«Лавр», документальное кино. Почему мы об этом говорим? Потому что Ирина ведущая была, да, этой церемонии. И как-то обещают нам показать. Но на СТС.
Теперь он значится в программе каждую, следующую пятницу.
Каждую неделю.
Да, каждую неделю он значится в программе. Следите за программой.
Спасибо. Ирина Петровская и программа «Человек из телевизора».
«Человек из телевизора».